Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость «Поверх барьера» – французский кинорежиссер и актер Серж Аведикян. Его мультфильм «Собачья история» получил в мае высшую награду Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую короткометражную ленту. Серж Аведикян обращается к событиям столетней давности – депортации бродячих собак из Стамбула в 1910 году. Младотурки, которые пришли тогда к власти, решили европеизировать город и избавиться от собак. 16 тысяч псов были на четырех кораблях – вывезены на необитаемый остров, и почти все погибли. Борьба государства против собак была и темой другого мультфильма Сержа Аведикяна «Антиутопии. Прекрасное утро». О том, почему его занимают собачьи истории, я спросил режиссера, и отвечать он начал по-русски. Серж Аведикян родился в Советском Союзе.
Я думаю, что в «Beautiful Morning», «Beau Matin» — это другое дело, потому что там социальная организация идет от собак и кот и так далее. Я буду говорить по-армянски.
В новом фильме вопрос ставится по-другому. Это ведь не вымысел, а история. То, что произошло в Турции в 1910 году, это реальность. Младотурки, которые пришли к власти, собрались избавиться от бродячих собак. Они хотели создать позитивный облик города, понравиться европейцам, чтобы Стамбул выглядел не по-восточному. Я изучал эту тему в архивах, меня интересовало, как Энвер Паша обращался за рекомендациями в Институт Пастера. И все же решение было найдено особенное. Мне было интересно дополнить документальную часть художественной, истории жандарма и собаки, у которой родились щенки. Конечно, зрители моего фильма сразу вспоминают армянский геноцид, потому что эта история напоминает то, что произошло через 5 лет в 1915 году. Не могу сказать, что я не согласен с такой трактовкой. И все же в фильме нет ни одного намека на это. Меня больше интересовали отношения Турции с Европой.
У вас ведь есть и фильм, который напрямую обращается к армянскому геноциду. Вы занимались этой темой в кино, да?
Да. Несколько раз у меня были фильмы, документальные фильмы о армянской диаспоре во Франции. Первый раз это было 25 лет тому назад. А 3-4 года тому назад я сделал документальный фильм «Имя Нунджурна Хамель».
Мы пили одну и ту же воду.
Это история моего деда, который жил в маленьком городе недалеко из Стамбула. Он родился там и жил там 15 лет.
За 17 лет я трижды посещал этот город. И за это время я смог привыкнуть к людям, которые сейчас живут там. Пытался понять, что они знают и чего не знают о нашей общей истории. И я понял, что очень-очень многого они не знают, потому что с 23-го года власти ничего не говорят им о случившейся трагедии. Им ничего не говорят, и поэтому вопрос армянского геноцида нелегко находит понимание в турецком обществе. И я понял, что самое важное – воспитательная работа. Мы очень многое должны сделать для просвещения людей. И я понял еще одну вещь, что не нужно обижать новое поколение, не нужно внушать им чувство вины за то, что случилось в прошлом. И еще я понял, что не нужно смешивать правительство и народ, не нужно обвинять народ в том, что делают власти. Надо сказать, что этот фильм участвовал в фестивале документального кино в Стамбуле. Была дискуссия после сеанса, и я понял, что очень многие интересуются этой темой, и многие хотели бы выяснить правду. А я им говорю, что это наша болезнь, что мы патологически относимся к этому вопросу, и вы очень многого не знаете, и поэтому чувствуете себя виноватыми. Нужно, чтобы мы передали вам информацию, а вы узнали о том, что случилось в прошлом, но не чувствовали бы своей вины.
Вы упомянули историю вашего деда. Расскажите, пожалуйста, подробнее историю вашей семьи и как она вернулась в Советский Союз из Франции.
Мой дед родился там в Турции, а потом в 1922 году они уехали в Болгарию. Потому что были в этом фильме я это Атеман Шашапумен
Кумнеренигель. В фильме я об этом рассказываю. Произошел обмен между странами. Христиан обменяли на мусульман. И в результате этого обмена моя семья переехала в Болгарию, в село Рушчук, что переводится «Маленькая Россия». Это недалеко от Пловдива. Они прожили там до 30-х годов. Был период между двумя войнами, когда в Европе было спокойно, но не было работы. И моя семья перебралась в Марсель. Они прожили во Франции до 47-го года. После войны, после победы над нацизмом, коммунистическое движение во Франции усилилось, и сталинская пропаганда стала убеждать армян, что они могут перебираться в Советский Союз.
Ну и русским тоже, да, русские же тоже очень многие возвращались, да.
Им говорили, что у них есть страна, они могут вернуться, построить эту страну, и, конечно, это все вдохновлялось патриотизмом, но, в общем, это было абсурдно, что зазывают армян, которые родились в совсем другой стране, в Турции. Таким образом, тысячи армян приехали в Советскую Армению, в частности, из Франции. И только позднее мы узнали, что тогда очень остро ставился вопрос о существовании Армении. Если бы население Армении не достигло миллиона человек, ее могли бы лишить статуса республики и превратить в федеральное образование в составе России. Так что армяне диаспоры спасли Армению. Конечно, после смерти Сталина и начала десталинизации при Хрущеве началось движение за возвращение во Францию. Тогда было подписано соглашение, согласно которому армяне, родившиеся за границей, могли покидать СССР, как и евреи. Но выехать было трудно. Моя семья ожидала разрешения 8 лет. Это были уже 70-е годы. И так я стал французом.
Сколько лет вы прожили в Ереване?
15 лет.
Ага. Какие у вас остались впечатления? Я думаю, что ваш фильм «Миссиона Компания» ведь связан с этими детскими впечатлениями, да? Абсурд, советский абсурд, да.
Вы очень хорошо смотрели это, я думаю, что вы все понимали. Вы знаете, что я думаю, что первые годы человека очень сильно остаются как воспоминания, как искусство для других.
Впечатления детства и юности вдохновляют и в другие периоды жизни. Французы мне всегда говорят, что мои фильмы не похожи на французские. И это нормально, потому что мое воображение воспитывалось на Советском Кавказе.
Но я думаю, что Параджанов на вас повлиял достаточно сильно. Вот, скажем, ваш фильм «Ля Синкьен Греф» — это какой-то омаж такой Параджанову.
И еще раз буду сказать, что вы очень отлично понимаете, что я сделал. Знаете, что я очень люблю работы, фильмы Параджанова. Я его хорошо знал, был в Тбилиси в 82-м году. А в 83-м году тоже в Ереване встретились, потом в Париже в 90-х годах и так далее. Он был очень близко мне, как метр и как друг, можно так сказать. И тоже Пелешян у меня так был сразу, как режиссер, он мне очень понравился и мне сделал много работы. Потом был тоже Тарковский, в этих тройка, да. Я думаю, что эта тройка, Тарковский, Параджанов, Пелешян,
они очень сильно повлияли на меня. Не надо забывать, что я начал как актер в кино и театре.
Да, я видел ваши первые фильмы Филиппа Валуа. Это достаточно такие, рискованный фильм. Смелое кино, да.
Но это очень красивый фильм, я думаю.
Красивый, конечно.
Я хотел сказать, что когда я был актером и смотрел фильмы, и французские фильмы, потому что я очень люблю нуар, Дювивье, и так далее, классические фильмы во Франции 30-х, 40-х и 15-х годов, а тоже итальянские фильмы, неореализм, и тоже Феллини, Пазолини и так далее. У меня с Параджанова, с Тарковским и с Пелешяном, ну тоже и с других разных русских кинематографистов, которые я очень любил. Не надо забыть, что когда я был маленьким мальчиком, я много смотрел русские фильмы. Классика Айзенштейн, военные фильмы и так далее. Это все «Инстовецте Санкюн».
Все это сформировало мое восприятие кинематографа.
Я хотел еще спросить о вашем сотрудничестве с русским эмигрантом, потомком русских эмигрантов. Это Мишель Карский, композитор. Да, он делал музыку для очень многих ваших фильмов. Замечательно.
6 или 7 фильмов сейчас мы работали с Мишелем. Знаете, что когда Мишель дал свои работы, чтобы я слушал, я сразу думал, что он из России. Он делал поэму Блока, Александра Блока, «12-х». А потом мне сказал, ты можешь по-русски или по-армянски сказать эти тексты, потому что он работает много словами и голосом, да? Не только музыка, не только инструментов. Я сделал эти работы с ним, а потом, когда я снимал, думал, что он никогда не работал в кино. Он никогда ничего не сделал для кино. Я его сказал, ты хочешь это сделать? Он мне сказал, я не знаю, я не могу. Я сказал, ничего, ты работаешь с монтажем и так далее. А потом
я сам попробую сделать монтаж. И он согласился, потому что он так работает, как художник работает с красками. И ведь я тоже работаю как художник. И получается, что его композиция и моя композиция объединяются. Художники работают вместе, и у них получается одно полотно. Ведь музыка в моих картинах играет драматургическую роль. В таких фильмах, как «Миссия выполнена» или «Пятый сон», вообще нет диалогов, только музыка. Надо сказать, что Мишель Карский несколько наград получил за музыку к моим фильмам. И потом многие режиссеры захотели с ним работать. Но не получается у них. Может быть, потому что не все готовы предоставить ему такую свободу, оказать полное доверие.
Вы снимаете некоммерческое кино, всегда трудно на него найти деньги, но я думаю, сейчас, после того, как вы получили приз на Каннском фестивале, у вас очень много разных предложений. Какие у вас планы, что вы собираетесь сейчас снимать?
Я не знаю, что этот приз сделает. Я чувствую, что немножко легко сейчас звонить и рандеву, и так далее. Ну, потом, дранки, арки, кахватен...
Все это зависит, конечно, от масштаба будущих проектов. Сейчас я занимаюсь двумя фильмами. Монтаж документальной ленты уже закончил, я снял ее в Стамбуле еще до Каннского фестиваля. Пожалуйста, не смейтесь, потому что это фильм о сегодняшних собаках в этом городе, о том, что произошло через 100 лет после депортации собак. Не нужно забывать, что в этом году Стамбул признан одной из столиц европейской культуры. Я хотел бы эту тему развить до конца и разобраться, что это? Традиция, урбанизация, европеизация?
Урбанизация, европеизация и так далее, и так далее.
А что там с собаками? Как к ним относятся сейчас?
Они занимаются их стерилизацией, и скоро дойдет до того, что собаки вообще исчезнут. Но если смотреть с философской точки зрения, народ очень привязан к этим традициям, потому что люди думают, что собака не должна принадлежать какому-то человеку, а должна находиться на свободе, на улице. Не будем забывать, что это исходит от их веры, которая не дозволяет, чтобы собака зашла в дом.
Ну да, собака — это ведь не чистое животное.
Тут должна сыграть роль глобализация, которая меняет стиль жизни, и отношение к собакам тоже изменит. Телеканал «Арте» будет в октябре показывать этот фильм. И второй мой проект — это игровая картина «Боксерский раунд», исторический триллер. Его действия происходят в Адис-Абебе, Джибути и Стамбуле. Но мы не снимали в этих городах. Я построил эти сцены на архивных материалах. Действие происходит в 1946 году, это подлинная история. Мой герой — французский еврей, боксер, который ищет нацистов в Адис-Абебе. И он знакомится с армянином, тоже боксером, и влюбляется в сестру этого армянина. Вот так создается динамика фильма. Представители двух наций, которые так много потеряли жизни, преследуют нацистов, и вся эта история завершается в Стамбуле. Это самый важный для меня проект.
Очень интересно. Будем смотреть ваши новые фильмы. Большое спасибо вам, господин Наведикян.
Спасибо вам, потому что я думал, что когда я говорил и вопросов и так далее, что вы смотрели, вы видели, вы думали. И я думаю, что вы очень хорошо сделаете вашу работу.
Серж Аветикян, получивший «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм на последнем Каннском кинофестивале. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На российские экраны выходит фильм «Ха-ха-ха», тоже награжденный в Канне. Главная награда в секции «Особый взгляд». О режиссере этого фильма Хон Сан Су подготовил рассказ кинокритик Борис Нелепо.
Это большое событие для отечественных киноманов, поскольку Хон Сан Су находится в числе тех избранных режиссеров, знанием картин которых любят козырнуть самые интеллектуальные и эстетские издания кино по всему миру. Он постоянный гость крупнейших фестивалей. В 1996 году его открыли в Роттердаме, где был награжден «Тигром» его дебютный фильм «День, когда свинья упала в колодец». Затем он принимал участие в фестивале в Каннах, дважды в конкурсе, и, наконец, его 10-я картина «Ха-ха-ха» получила Каннский приз. Жюри секции «Особый взгляд», принявшее такое решение, возглавляла Клэр Дени. Правда, не обошлось и без небольшого скандала. После объявления результатов она написала в своем блоге, что предпочла бы все-таки отдать награду работе 101-летнего португальского классика Мануэля де Оливейра под названием «Странный случай с Анхеликой», показанной вне конкурса. Но как бы то ни было, выход в кинотеатре «Ха-ха-ха» представляет первую возможность широкому российскому зрителю познакомиться с миром Хона. В Москве несколько лет назад показывали пару его фильмов на фестивале корейского кино. Тогда его так представляла кинокритик Инна Кушнарева, давняя поклонница режиссера.
Южнокорейский «Ромер», производитель навязчиво-формалистических вариаций на тему отношений мужчин и женщин, бьющихся со своими неусложненными чувствами внутри нейтральных фронтальных планов, как рыбы в стекле. Враг интересных артхаусных сюжетов, кинематографической риторики движения камеры и ложного разнообразия в монтаже. Южнокорейский Рене, снимающий прозрачные двухстворчатые пазлы, неутомимый исследователь минимальных различий и настойчивых повторений.
Не будет преувеличением сказать, что сегодня корейское кино вошло в моду. Многие видели и знают картины Чхан-Ук Пака, прежде всего «Олдбой» и его трилогия «Мести». Предсказуемо популярен экспортный Ким Ки-дук. Или вот в одной из недавних передач мы рассказывали о нашумевшей и полюбившейся многим картине «Поэзия» Ли Чандона, где оказались собраны, на мой взгляд, все возможные артхаусные клише. И старуха, страдающая Альцгеймером, и сцена секса с парализованным мужчиной, за которым она ухаживает, и внук, изнасиловавший с друзьями одноклассницу и доведший ее до самоубийства. То есть Ли Чандон, получивший большее признание на фестивалях, чем Хон, явно нуждается в сюжетных костылях, выраженных в чрезмерно драматических и неспособных оставить зрителя равнодушным событийных поворотах. Творчество Хон Сан-Су – полная противоположность такому виду фестивального кинематографа. Вообще же Хон представляется очень европейским режиссером. Его порой называют азиатским Антониони, но гораздо ближе к действительности уже прозвучавшее сравнение с классиком французской новой волны Эриком Ромером. Как выглядит типичная картина Хона? Прежде всего, это ограниченный круг действующих лиц. Скажем, двое мужчин и женщина. Или наоборот, снимаемых нейтральными средними планами. Обязательно сцена, и не одна, снятая чаще всего одним дублем, в которой эти герои сидят за столом, разговаривают, едят и употребляют алкоголь. Как когда-то у Джона Кассаветиса, актеры Хона пьют в кадре, по-настоящему пьянея перед камерой. Это обязательно импровизационная сцена, поскольку рассказывает режиссер о метущихся людях, склонных к не очень глубокой рефлексии, и после первой же рюмки изливающих друг другу свои проблемы. Импровизация для режиссера очень важна. Хон часто указывает на то, что он ленив, и потому значительную часть деталей придумывает на ходу, с актерами, прямо во время съемок. Учитывая строгость формы его картин, в это не так-то просто поверить. Но вот как он сам рассказывает о своей манере работать.
«Обычно я готовил что-то вроде крепко сшитого костяка, но, думаю, сейчас это происходит реже. Раньше я писал до 20 предварительных сценарных планов, но для «Ха-ха-ха» у меня их уже было примерно 5. Там был и всякий ссор, вроде моих впечатлений от актеров. Можно сказать, что ничего не было подготовлено, только персонажи и место съемки. Я сам не знал, что буду снимать, пока не приходил на площадку. Можно сказать, что я ленив. Люди и места вдохновляют меня, а съемки приносят нужные детали. Если фильм открывает что-то новое по сравнению с моими предыдущими картинами, значит, это закономерный итог после нового опыта от общения с людьми, от новых мест, от того, что я постарел. Такова реакция на эти вещи. И я не знаю, как бы я мог поменять свой стиль в таком случае».
Кинокритик Квинтин, участвуя в подведении итогов десятилетия для журнала «Cinemascope», написал небольшую статью о Хон Сан-Су.
В новом столетии кинематограф Южной Кореи вышел на международный уровень, и Хон Сан-Су – одно из тех имен, которое подтверждает, что этот феномен – нечто большее, чем кассовый успех пары фильмов на домашнем рынке. На периферии корейской волны существует совершенно уникальный режиссер, чьи картины и повседневную жизнь столь сложно разделить. «Я снимаю кино о себе, поскольку это единственная знакомая мне тема», — говорит режиссер Ким, герой фильма «Словно ты все это знаешь». И продолжает: «Я не снимаю кино, которое выглядело бы симпатично, но Хон не занят производством документальных картин и не находится в той сумеречной зоне, где сходятся документалистика и художественное кино. Пусть его работы абсолютно точны в том, что касается социальных и психологических проблем, и никто не изображал современную Южную Корею и ее противоречия в таком реалистическом ключе, подлинным источником его тем стало нечто большее, чем личный опыт, своего рода математическое воображение, конструирующее сюжеты вокруг идей двойника, призрака, другого».
Действительно, Хон не стремится снимать свои фильмы красиво и прибегает к минимальному набору кинематографических приемов. И при этом, при кажущейся простоте изобразительных средств, он, конечно же, формалист, выстраивающий сложные повествовательные схемы. Для него важен мотив двойничества. Двое мужчин, две женщины, две страны. От фильма к фильму это может варьироваться. Использует он и столь востребованную в авторском кинематографе нулевых двухчастную структуру. Взять, например, одну из самых известных картин – «Историю о кино». Юноша встречает девушку, с которой они давно не виделись. Их отношения вспыхивают с новой силой. Юноша слегка странно себя ведет. Его психологически подавляет авторитарная мать. Однажды он предлагает девушке совершить совместное самоубийство. Она выживает и покидает героя, которого также спасают его родители. Неожиданно оказывается, как когда-то в «Истеническом синдроме» Киры Муратовой, что все, что мы только что видели, был всего лишь фильм, который смотрел уже новый главный герой. Еще один фирменный мотив Хон Сан-Цу заключается в том, что его герои почти всегда режиссеры или люди, связанные с кино. При этом не стоит думать, что в его фильмах рассказывается об интеллектуалах, ведущих споры о философии кинематографа или обсуждающих любимые фильмы. Вот как сам режиссер объясняет выбор занятий для своих персонажей.
«Меня совсем не занимает идея придумать новую профессию для моего главного героя. Люди вокруг дают мне советы. Дескать, если ты изменишь его род занятий, то продвинешься в исследовании людей, отличающихся от тебя. Но я не прислушиваюсь к этим советам. То, что я делаю с персонажем, гораздо важнее его профессии».
Хон сознательно заигрывает с европейской и прежде всего французской культурой. Достаточно посмотреть на название его картин. «Женщина на пляже» – так назывался фильм Жана Ренуара. «Девственница, раздетая своими холостяками» – отсылка к названию картины Марселя Дюшана. «Женщина – это будущее мужчины» – строчка из стихотворения Луи Арагона. Французский режиссер и кинокритик Пьер Леон, известный строгим и критичным отношением к современному кинематографу, в личной беседе признался мне, что не знает, есть ли другой режиссер, который бы его сейчас так радовал и волновал. Даже в проходном французском фильме о жизни обычных подростков, начинающих взрослую жизнь, под названием «Жизнь на ранчо» Софи Ли Турнер, появляется архетипический молодой интеллектуал и студент, пренебрежительно отказывающийся говорить о Вонге Карвае и интересующийся только фильмами Хон Сан-Цу. «Ха-ха-ха», выходящий на днях в российский прокат, продолжает развивать все те же мотивы. Это снова ироничное разговорное кино о встрече двух давних друзей, режиссера и кинокритика, их пересекающихся любовных историях. Между тем, только недавно стало известно, что новая работа Хона под названием «Фильм Оки» закроет секцию горизонта грядущего Венецианского кинофестиваля. Закончим мы отрывком из той же статьи Квинтина.
«Быть подлинным, быть честным – единственная вещь, которая важна для Хона. В то же время правды в его фильмах никогда не бывает. Это фантом. Тайна его кинематографа – оставаться верным по отношению к ложному. Вот почему его герои преследуют правду как мираж, который всегда меняет место и форму. Это формальный прием, который делает его картины столь похожими, но в то же время такими свежими и свободными. Его сюжет о мужской истерии и женском безумии – это грустные и забавные истории, где все пытаются обхитрить самих себя. Это живой лабиринт, где все пути пересекаются, а судьба может выбрать любую дорогу, и в то же время все равно в конце каждого пути будет ждать утрата и разочарование».
Сюжет о режиссере Хон Сан-Цу подготовил кинокритик Борис Нелепо. Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас встреча с философом Аркадием Ровнером, участником прошедшего в Праге 3-го Гурджиевского конгресса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Запорожье на Украине скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в Свято-Покровском храме. Погибшая 80-летняя монахиня. При взрыве были ранены еще 8 человек. По данным регионального управления МВД Украины, рядом с православным кафедральным собором в среду вечером сработало самодельное взрывное устройство. Ведется следствие. Из подмосковных Химок поступают противоречивые сообщения о нападении на здание городской администрации. По данным ряда СМИ, большая группа молодых антифашистов и анархистов забросала здание бутылками и фаерами. Активисты движения в защиту Химкинского леса, проводящего акции протеста против вырубки леса в подмосковных Химках, в интервью «Радио Свобода» заявили, что ничего не знают о случившемся. Милиция будет пресекать все несанкционированные акции протеста, в том числе запланированные на 31 июля в центре Москвы митинг в защиту свободы собраний, сообщил первый замглавы МВД России Михаил Суходольский. В Махачкале сегодня в результате взрыва погиб замначальника УВД Кировского района дагестанской столицы Камиль Джабраилов. Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. Министерство обороны США подозревает арестованного военнослужащего Брэдли Мэннинга в организации утечки десятков тысяч материалов о войне в Афганистане. 22-летний Мэннинг был арестован в июне за нарушение правил работы с секретными данными. На днях сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч материалов об операции в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В начале июля в Праге собрались поклонники знаменитого мистика Георгия Ивановича Гурджиева. Приехал в Прагу и побывал в штаб-квартире Радио Свобода и биограф Гурджиева, философ Аркадий Ровнер. С ним встретился мой коллега Кирилл Кобрин.
Аркадий, давайте начнем с события, которое привело вас в Прагу. Почему мероприятие, связанное с именем Георгия Ивановича Гурджиева, проходит здесь? И что это за мероприятие?
Европейский Гурджиевский съезд. Третий съезд. Два съезда прошло в Париже. Почему в Праге? Потому что здесь находится дружественная группа, которая пригласила меня провести семинар и которая стала инициатором третьего Гурджиевского европейского съезда.
Париж, понятно, как связан с именем Георгия Ивановича, да, он там жил и так далее, но вот Прага, почему здесь? Это связано как-то с тем, что, ну, в беллетристике, в журналистике, если угодно, в популярной мифологии именуют особыми мистическими полями, связанными с Чехией?
Нет, это Прагой. Абсолютно не связано с мистическими полями Праги, разве что наши пражские друзья, вскормлены этими полями, и у нас с ними очень хороший контакт. Это чехи, сербы. Мы хорошо понимаем друг друга.
В современном сознании слово «мистика» связано либо с какими-то дешевыми трюками и жульничеством, с предсказателями, с всей такой, знаете ли, параферналией, которая обычно в популярной культуре с этим связана, либо это что-то такое совершенно замкнутое, герметичное, закрытое и так далее. Между тем, существуют институции, связанные с изучением мистицизма и с практикой и так далее. Насколько современно понятие мистицизма или мистики сегодня?
Мистицизм и сегодня, и в прошлом, и, думаю, в будущем – это открытое пространство. Закрытыми являются те люди, которые от него отгораживаются, потому что находятся в пространстве культурной инерции. И поскольку современная культура находится в состоянии плачевном, я имею в виду ее фрагментацию, ее оторванность от сущностных метафизических проблем и от главной проблемы, проблемы преобразования человека или завершения человека, реализации, говорят иногда. Поэтому мистицизм сегодня выглядит как нечто странное. Либо это профанированное пространство всевозможных некачественных людей, книг, видео, музыки и так далее. Поэтому проблема прежде всего в воспитании современного человека и в раскрытии его восприимчивости к вещам, которые вовсе не поощряются современным воспитанием и современной культурой.
Если продолжить этот разговор, тот образ мистики, который есть в современной популярной культуре, он занимает вот такое пространство, он занимает такое довольно-таки большое место во многом благодаря тому, что религия ушла из жизни современного западного общества. Не кажется ли вам, что это, ну, как бы такая подмена?
Религия и, в общем-то, все большие религии потеряли динамическую составляющую. они порядком покрыты слоем пыли и представляют собой сентиментальную морализаторскую область, которая мало соприкасается с жизнью людей. Религиозная символика антропоморфна, бог с бородой и с расческой в жилетном кармане, это образ Георгия Ивановича Гурджиева, вызывает, ну, либо насмешки, либо отрицание. А мистицизм – это интерес к глубинным пластам человеческой психики, к тем областям внутри всех нас, которые современное общество не раскрывает, напротив, закрывает, запечатывает. И когда человек вдруг, благодаря какому-то сильному впечатлению, либо трагедии, либо радости, либо эстетическому переживанию, соприкасается с этой областью, с областью, не лежащей на поверхности, в нем пробуждается мистическая жизнь, зерно может погибнуть, может превратиться в плодоносящее дерево, и птицы небесные будут на нем жить.
Но то, что вы говорите о религиях, может быть, предположим, скажем так, что это справедливо или имеет отношение скорее к христианству. Мы не можем говорить о том, что в исламе, например, Бог имеет антропоморфные черты, и что там не хватает динамизма, и уж тем более мы не можем говорить того же самого о буддизме.
Действительно, в каждой религии существуют свои устоявшиеся инертные образы. Образ иудейского и мусульманского бога – это скорее образ психологический, это некая психическая сущность. Не случайно и там бог карающий, бог всемогущий, бог, которого любят самозабвенно. И каждая религия несет свой образ сакрального. В буддизме мы сталкиваемся с более живой ситуации, там боги принадлежат к одной из пяти категорий существ. Это голодные духи, это демоны ада, это животные, это боги и люди. Пять классов существ. Но боги, в общем, не намного отличаются от остальных существ. Они имеют меньше шансов для освобождения, для раскрытия, для реализации, чем люди. У людей больше шансов. Тем не менее, буддизм – это тоже очень инертная религия, она древнее христианства, и она обросла своими непроходимыми свойствами, которые требуют от человека принятия вещей, которые принять очень трудно. Поэтому современные религии, включая сюда индуизм, джайнизм, там, китайские религии, хотя Китай – это страна атеистическая, сегодня это инертные системы. Они все больше и больше становятся горизонтальными, в то время как мистицизм – это вертикальная стрела, которая ведет в глубину человека, которая пробуждает в человеке его подлинность. Мистицизм задает вопрос о назначении человека, о миссии, о том, для чего живет человек, откуда пришел человек, куда он идет. И, в общем, мистицизм всех видов говорит о том, что назначение человека – это раскрыть свои потрясающие возможности, как я говорил, закрытые современной культурой, запечатанные. Поэтому он интересен, поэтому он живой. В нем есть вызов, обращенный к человеческим возможностям, к глубинным возможностям. В нем есть тайна. В нем есть очень много интересного, и каждый человек, в общем-то, мистик в той или иной степени, даже рационалисты сугубые несут в себе это ощущение большой реальности.
По одну сторону, если вот так представить себе схематически, от мистицизма, скажем, по левую руку находится религия, а по правую руку философия. Ну, с религией вы объяснили, как обстоит дело, а что с философией, что не так с философией сейчас?
Вообще философия – это любовь к мудрости, мистицизм – это мудрость, это София, а то философия. Современная философия – это область очень специализированная и, в общем-то, как самостоятельной области творчества, ее как будто бы нет после Ясперса, Хайдеггера, после ярких фигур начала и середины XX века в России философия претерпела жуткое насилие в период коммунистический. На Западе философия также находится в страдательном состоянии. Она превратилась в лингвистику, метапсихологию. Философии как метафизики и как неокантианства сегодня не существует. Вот я сталкивался с феноменами философии в 70-е годы в России, когда существовало несколько десятков кружков в Москве, именовавших себя марксистскими. На самом деле это были фихтеанские группы, это были пифагорианские, я не знаю, гегельянские, естественно, кантианские. Но нужно было привести цитату из Маркса и успокоить начальство. Это было интересно, но, в общем, произвело на свет очень мало. Мамардашвили мне мало что говорит.
Зиновьев, Ильенков, Пятигорский.
Зиновьев, Ильенков, Пятигорский. Всех этих людей я хорошо знал. С Пятигорским, с Ильенковым я дружил. У Батищева я также очень много посещал семинаров. Это как раз те люди, о которых я сейчас говорил. Был еще Туровский, были другие интересные люди. В то время в Москве, вот с Пятигорским мы работали в Институте информации Академии наук. С Зиновьевым встречались на форумах ЮНЕСКО. Ну, Ильенков был один из самых глубоких людей 60-70-х годов, то есть времени, когда я заканчивал философский факультет Московского университета. Это как раз вот та последняя плеяда философов, которая не создала продолжения, к сожалению. Нет даже эпигонов, есть исследователи. И это печальное положение. Утрачена культура и дыхание мысли. Мысль не живет, не дышит сегодня. А исследования, они точные, жесткие, академичные, профессиональные. Но это не философия. Это не рационалистический поиск и подвиг. Тем более это не философия как образ жизни, что было характерно для греческих, римских философов. Философию я как область интересов давно оставил в стороне и где-то с конца 50-х годов перешел к следующей сфере моих интересов, к мистицизму.
Тогда мы, собственно, перейдем в разговоре к мистицизму. Гурджиев, с вашей точки зрения, главный мистик XX века?
Нет, ни в коем случае. Гурджиев принадлежит к плеяде, к созвездию блистательных мистиков XIX-XX века. Вся эта история началась с двух имен, с Елены Петровны Блаватской, написавшей «Разоблаченную Изиду» и «Тайную доктрину», очень важные две книги, глубокие книги, и Рамакришна, ее современник, живший в Индии и всколыхнувший умы, повернувший Запад на Восток, внимание Запада, интерес Запада к Востоку определился этими двумя именами, потому что истоки теософии Блаватской также в Индии, в Тибете. Собственно говоря, все дальнейшее развитие мистицизма шло по этим двум каналам, приезжали на Запад восточные люди, Вивекананда. С вами Вивекананда, ученик Рамакришны, принес откровения Европе и Америке, а ученики и последователи Блаватской, Ани Безан, Чарльз Лидбитер, после смерти Блаватской в 1890 году стали во главе теософского общества и стали искать преемника себе, будучи уже немолодыми. Они нашли в луже мальчика темнокожего, безымянного, увидели в нем будущего спасителя мира, им оказался Джиду Кришнамурти, которого они слепили как живую философию, как воплощение философии. Кришнамурти дожил почти до 30 лет и отринул философию и объявил, что путь к истине – это одинокий путь, нельзя его искать ни в компании католиков, ни среди марксистов, ни среди теософов. Любая группа, любое сообщество ведет только лишь к самообману. И он стал уникальным учителем, который в течение 60 лет объезжал все страны мира и проповедовал вот эту идею, согласно которой к истине нельзя двигаться, истину можно постичь здесь и сейчас, что человек должен сам без учителя, без учения двигаться. Это такой вариант дзен-буддизма. Он был учителем, который учил тому, что нужно обходиться без учителя. Он создавал традицию, в которой утверждалось, что традиция, в общем-то, не нужна. И он создал, в общем, тем не менее, некое сообщество Кришнамурти, которое скопировало теософское общество и стало таким же большим, таким же влиятельным. После смерти оно осталось и стало медленно загнивать. Гурджиев и Рудольф Штейнер пошли как продолжатели по пути Блаватской. Только Штейнер начал искать корни мудрости на Западе, в западных мистериях и, прежде всего, в мистерии Христа. А Гурджиев принес уникальное учение, удивительно четкое, прозрачное, хотя и гротескное. Принес это учение на Запад, прожив полжизни на Востоке и спрятав в облаке свое прошлое. Мы ничего не знаем о нем до его появления в Москве в 1912 году. Он принадлежит к этой плеяде, которая включает десяток других блистательных имен, таких как Рамана Махарши, как Михер Баба, как Кроули, я не знаю, очень много ярких людей, одаренных людей возникло в начале 20 века. Гурджиев скончался в 49-м, Петр Демьянович Успенский, его ученик, в 47-м году. Ну, все, что было потом, это Кастанеда, это Раджниш, это все-таки вторичные явления на фоне вот этих больших могучих магикан начала 20 века. Так что Гурджиев вовсе не мистик номер один, это яркий, исключительно одаренный человек, исключительно тонкий. Достаточно послушать его музыку, побывать на исполнении его движений. Он автор около 300 сакральных танцев и такого же примерно количества интереснейших музыкальных произведений.
Вот вы говорили о том, как связан мистицизм с культурой, с литературой. Вот в русской литературе 20 века Штейнер имеет такого двойника, да, в русской прозе и поэзии, это Андрей Белый. А вот Гурджиев. Мне на память приходит только, пожалуй, роман того же самого Александра Моисеевича Пятигорского, где Георгий Иванович является одним из, ну, таких проходных или полупроходных персонажей.
Я не читал Пятигорского.
Это роман...
Он у меня дома лежит, да, надо читать, да, его, да, или даже на начать
читать было трудно. Это сложная книга, да. Вот Гурджиев.
Что он породил,
да,
в культуре? Надо начать с Рене Дамаль. Это изумительный писатель. Он начинал где-то в 20-е годы как французский сюрреалист, дадаист. Он принадлежал к этой плеяде. В годы войны он написал изумительную книгу, одну из самых любимых мною книг, которая называется «Гора Аналог». Эта книга была не закончена, немного не закончена в связи с его смертью. Гурджиев породил такое исключительное явление, как Джон Годолфин Беннет. Это ученик Гурджиева, автор драматической вселенной, 4 тома этой книги переведены на русский. Популярная книга Беннета называется «Свидетель», «Witness». Энтузиастом его является группа людей в России. Его книги в большом количестве переведены на русский. Это действительно современный метафизик, современный философ, психолог, англичанин, скончавшийся в 1974 году, 1974 году. Петр Демьянович Успенский, конечно, самый известный ученик Гурджиева, написавший блистательную книгу «В поисках чудесного», книгу о Гурджиеве. Абсолютно захватывающее чтение. И большинство людей знают о Гурджиеве по книге Петра Демьяновича Успенского. А современная гурджиевиана – это огромная область, включающая музыку, исполнительство, включающая исследования, романы. Есть очень интересные писатели, которые брали свое вдохновение у Гурджиева. Ну, достаточно назвать хотя бы Бертрана Шоу, который был учеником Успенского в Лондоне. Достаточно вспомнить Шумахера, который написал книгу «Small is beautiful», «Маленькое прекрасно», где он противопоставляет экономические маленькие образования огромным корпорациям. То есть такой антиглобализм 50-х годов. Влияние Гурджиева подтверждают и такие писатели, как Борхес, и многие-многие другие современные писатели не мыслят себя вне мощного импульса, который они получили от Гурджиева. Влияние Гурджиева на современную культуру огромное. его стилистика, его ирония, его жесткость, его беспощадность, его парадоксальность вошли и растворились в современной культуре. Но я бы сравнил это с явлением «Битлз», которых уже нет давно, но которые уже стали частью нашей жизни. Только Гурджиев значительно более серьезное явление. Я занимаюсь Гурджиевым практически, и я написал книгу «Гурджиев и Успенский», дважды изданную в России, изданную и потом переизданную. Это явление мне очень хорошо знакомо, но я, естественно, не являюсь последователем его исключительно, эксклюзивно. Мне интересно широкое поле современной культуры и современного мистицизма. И держусь я в нем абсолютно самостоятельно.
Кирилл Коблин беседовал с философом Аркадием Ровнером, участником прошедшего в Праге Гурджиевского конгресса. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Великобритании опубликован роман под названием «Последняя пустельга». Его действие происходит в афганской провинции Гельмент. Автор романа – иностранный корреспондент BBC Джилл МакГиверин, которая работала в Афганистане. О книге, получившей высокую оценку британской прессы, рассказывает Наталья Голицына.
«Последняя пустельга» начинается с прибытия в Афганистан опытного британского военного корреспондента Эллен Томас, которая хочет найти в провинции Гельмент убийцу своего друга и переводчика Джалила. Во время этих поисков она сталкивается с повседневными реалиями афганской жизни, сопряженными с жестокостью, предательством и смертельной опасностью. Второй центральный персонаж книги – простая афганская женщина Хасина, чей единственный сын Ариф сражается на стороне Талибана. Вся ее жизнь проходит в попытках спасти сына, в борьбе за выживание в ситуации перманентной войны, разрушающей ее деревню и угрожающей жизни ее семьи. В романе сталкиваются две параллельные судьбы – англичанки, ищущие правду, и афганки, борющиеся за выживание. Афганский конфликт в романе показан в восприятии этих двух женщин. Столкновение и противостояние западного и афганского представлений о справедливости и гуманности – главные темы этого эмоционального и лиричного повествования о двух противостоящих ужасам войны, абсолютно не схожих жизнях. В интервью «Радио Свобода» Джилл МакГиверин раскрывает символический смысл названия своего романа.
«Мне хотелось дать книге название, которое было бы в какой-то мере символом Афганистана, а с другой стороны имело бы отношение к войне и к страданиям афганцев. Мне попалось замечательное стихотворение британского поэта Эдмунда Бландена, писавшего о Первой мировой войне. В нем он говорит о том, как война разрушает деревни и как в небе исчезает последняя пустельга. Словосочетание «последняя пустельга» показалось мне подходящим для названия и даже символичным. Дело в том, что в своем романе я несколько раз упоминаю об охотящейся птице. У меня это просто печальная метафора, одновременно природная и прекрасная, составляющая часть афганского пейзажа. Я много раз наблюдала в пустынном и холодном афганском пейзаже взмывающих к небу похожих на пустельгу охотящихся птиц. В этом мне чудилась первозданная красота и одновременно некий афганский дух. Я ощущала в этом полете и какую-то жестокость, ведь птица охотилась. Это был пейзаж, в котором чувствовалась смерть, разрушение, опасность. Это был жестокий пейзаж, но это то, чем на протяжении десятилетий и был Афганистан».
Как бы вы определили концепцию своего романа, его идейный смысл?
Мне хотелось взглянуть на нынешний конфликт в Афганистане глазами двух разных людей. Глазами западного человека, у которого есть свое объяснение конфликта и который зациклен в основном на военных действиях и британской вовлеченности в афганские дела, и одновременно глазами афганской деревенской женщины, которая видит, как иностранные пришельцы вторгаются в ее общину, разрушают ее образ жизни и угрожают ее семье. Мне хотелось, чтобы люди, освещающие конфликт в Афганистане, не забывали о затронутых войной рядовых афганцах. Из Афганистана до нас обычно доходит поток слов о политике, военной стратегии, талибах. Однако почти ничего не говорится о том, как все это воспринимают сами афганцы, в частности, афганские женщины, наблюдающие, как рушится их жизнь. Я не предлагаю готовую мораль, готовый ответ. Моя книга — это не дидактическое послание. Многие спрашивают, что происходит в Афганистане, как решить афганскую проблему. Не знаю. Ситуация там очень сложная и неоднозначная. Но, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы у читателей возникло представление о том, что переживают при этом рядовые афганцы, как они воспринимают происходящее.
Тем не менее, несмотря на культурные различия, оба центральных персонажа, англичанка Эллен Томас и афганка Хасина, во многом солидарны. Выясняется, что у них много общего. Возникает ощущение, что ваша книга противостоит популярной теории о грядущем и неизбежном столкновении цивилизаций.
Вы абсолютно правы. Обе они находятся на противоположных сторонах культурного противостояния. Между ними фундаментальное различие. Они живут в несхожих мирах, говорят на разных языках. У них абсолютно различный жизненный опыт. Так что им крайне трудно понять друг друга. Но обе они женщины, вовлеченные в военный конфликт, хотя сами и не воюют. Ситуация, в которой они оказались, превышает их обыденные представления о жизни. И они делают все возможное, чтобы выжить в этой ситуации, сохранить свои культурные ценности. И при этом у них возникает какая-то разновидность родственных отношений. Они не могут это высказать друг другу, но признают взаимную человечность. И я надеюсь, что именно это станет основным позитивным моментом книги.
Сказался ли ваш афганский опыт на вашей собственной жизни? Изменилось ли что-то для вас после работы в Афганистане и написания этой книги?
Возможно, это заставило меня больше задумываться о трудностях при отображении подлинной картины событий, а также о тех трудностях, которые испытывает журналист, когда в конфликте участвует его собственная страна. Это заставило меня больше размышлять об ответственности журналиста.
С автором романа «Последняя пустельга» Джилл МакГиверинг беседовала Наталья Голицына. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у него все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».